Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. И сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час, проведут диакон Дмитрий Асратян, клирик храма Святой Великомученицы Екатерины Навсполье, ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, сотрудник Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Борис Синанов, старший научный сотрудник Северо-Остинского института гуманитарных и социальных исследований имени Абаева, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о христианстве на Кавказе и в Закавказье, наверное. Тему мы эту, мне кажется, ни разу в нашем цикле программ в «Светлом вечере» не обсуждали. Это очень интересная тема и с точки зрения истории, и с точки зрения интереса к христианству, к православию. Но об этом, я думаю, что мы знаем очень и очень немного. А история появления христианства на Кавказе насчитывает, что там, более тысячи лет, более полутора тысячи лет. В общем, с первых веков нашей эры, ну, христианство туда проникает. И, в общем-то, многие из даже наших республик, которые ныне мусульманские, исламские, в общем-то, были частично христианизированы. Все верно?
В принципе, да.
Тогда расскажите, пожалуйста, о том, как попадает христианство на Кавказ, через кого это происходит, и какие народы там проживали в то время, и те ли это люди, которые живут сейчас. Кто начнет?
Ну, попробую я, может быть.
Отец Дмитрий, да, пожалуйста.
Ну, сразу бы отметил, что мы очень неравномерно, скажем так, знаем о христианстве на Кавказе. Я думаю, что средний, условно говоря, средний житель России довольно многое знает, наверное, о том, что православной страной является Грузия. Вот, достаточно хорошо в России известно имя святой равноапостольной Нины, просветительницы Иверии. Меньше мы знаем об истории армянской церкви, а о других народах Кавказа, о том, как они знакомились с христианством, как они принимали христианство.
Ну, мы знаем,
о дальнейших судьбах.
Да, мы знаем, что Республика Осетия почти вся православная.
Даже это, на самом деле, для многих, по крайней мере, мое впечатление, для многих это новость.
Когда я Кавказ, говорю, он традиционно исламский.
В основном ассоциации такие, да, что Кавказ – это ислам, прежде всего. Вот, и даже о том, что в более ранние времена многие народы были принимали христианство, известно уже гораздо меньше.
Давайте подробнее тогда об этом.
Ну, относительно того, те ли народы живут сейчас на Кавказе, конечно, этногенез – вещь сложная, но, тем не менее, можно сказать, что практически все ныне живущие на Кавказе народы являются прямыми потомками тех, кто проживал на этих землях и 2000 лет назад. То есть в этом смысле вполне можно говорить о некой преемственности, о том, что знакомство с христианством не было случайным, и, в общем, в каком-то степени оно сохраняет свои следы даже там, где, казалось бы, уже давно утвердился ислам. Вот. Ну, а если говорить, собственно, о хронологии, то можно сказать, в первую очередь, о традиционной церковной точке зрения относительно того, что христианство на Кавказ приносят апостолы. Понятно, что надежных исторических данных на сей счет у нас не может быть слишком много. Приходится опираться и на данные географические, которые были зафиксированы намного позже.
И которые не могут считаться достоверным историческим источником.
Ну, как бы то и да, и нет. Они могут рассматриваться как источник, но, конечно, нужна перекрестная проверка. Вот. Но, во всяком случае, можно утверждать, что задолго до официальных дат принятия христианства в тех или иных уголках Кавказа там действительно христианская проповедь велась. Вот, потому что есть, скажем так, достаточно убедительные данные, свидетельствующие в пользу этого.
Официальные даты какие?
Официальные даты, ну, если говорить о Грузии и Армении, это начало IV века. Ну, например, в армянской церкви традиционно отмечается как год основания церкви, 301 год. Хотя многие исследователи считают, что реально это произошло чуть позже. может быть, уже после Миланского эдикта, то есть 313-314 и последующие годы. Но как бы то ни было, здесь же вопрос не столько же в точной цифре, сколько в том, что с начала IV века, конечно, в Армении христианство утверждается. Примерно в те же сроки можно говорить и о христианизации Грузии. Вот. Хотя, естественно, стоит иметь в виду также, что процесс принятия христианства – это всегда именно процесс, это не разовое событие.
То же самое было и в России.
Как и в России,
да. Есть заблуждение о том, что 988 год, и сразу вся территория, ну, хотя бы до Северо-Восточной Руси, она была тут же христианизирована. Конечно. Автоматически. А при этом про апостольскую проповедь на территории Кавказа практически никаких данных нет.
Есть, ну, в первую очередь, конечно, агеография, вот, но, скажем так, можно проследить, вот по цепочке, например, тех же преданий об апостоле Андрее, можно проследить, как эта традиция появляется, вот, и, скорее всего, или сами апостолы, или их ученики, ну, скорее всего, наверное, первое, второе поколение учеников апостолов действительно оказываются на Кавказе. Ну, вот, например, известны и в русской церковной традиции, почитаются мучениками Сукевиски, они называются обычно через грузинскую традицию, мы о них вспоминаем. Вот, это мученики Аланы, которые пострадали на территории Армении. Там также есть некоторые проблемы с датировкой, но, скорее всего, это конец первого, начало второго века. То есть они не непосредственно ученики апостола Фаддея, а через одно поколение. Через одно поколение они ученики Хрисуса. К сожалению, вот его нету, или Воски по-армянски, его нету в русском языцеслове. Вот. Но, во всяком случае, это конец первого, начало второго века. Вот. Ну, они, естественно, их обращение в христианство еще не стало началом всеобщего обращения армян. Но, тем не менее, армянская церковь и чтит, а вслед за ней также и грузинская, и русская. Вот. Поэтому знакомство, конечно, происходит значительно раньше. И это, опять-таки, в значительной степени объясняет и то, что само это событие крещения, как и на Руси, собственно говоря, оно, конечно, было подготовлено. Не могло быть такого, что просто единоличный акт правителя страны немедленно приводил бы к массовому крещению. То есть, соответственно, к этому времени во всех этих странах, как и в случае с Древней Русью, уже были христиане, были общины, может быть, даже и епископы.
Ну и до VII века, и потом через какое-то время вновь там плотно присутствует Византия. И я так понимаю, что через Византию, опять же, там огромное количество христианского населения попадает.
Ну, Византия и в более поздние времена присутствует.
Да, я говорю, потом через какой-то перерыв она вновь начинает,
да,
возвращаться.
Вот, да, например, если мы говорим о крещении Алании, тысяча столетия которого, надеюсь, будет отмечаться через несколько лет на государственном уровне, в том числе, может, на федеральном, то это как раз-таки это событие связано именно с миссионерскими усилиями Византии в начале X века с именем патриарха Константинопольского Николая Мистика.
Что мы можем говорить? Вот в начале программы вы сказали, что далеко не все наши соотечественники подозревают, что, там, скажем, Северная Осетия – это христианская республика.
Как и Южная.
Как и Южная, да. Тем более, что они, в общем-то, до недавнего времени, ну, в исторической перспективе до недавнего времени не были разделены, поэтому... Ну да, давайте говорить об этой территории как о единой, это что это христианская территория, а в Осетию христианство попадает примерно в 1100 лет, да, вот мы будем отмечать?
1100 лет, да, по этому поводу иногда начинаются споры, потому что некоторым кажется, что если принимать эту дату, то тем самым как бы происходит искусственное уменьшение, занижение древности происходящих событий. Вот, ну тут просто надо уточнить термины. Потому что, когда мы говорим о крещении той же Руси, вот, мы, естественно, не имеем в виду, скажем, так, предание, например, о той же проповеди апостола Андрея в киевских и новгородских землях, и даже крещение княгини Ольги.
Ну, то, что нам доносит летописный свод, да, там же повесть временных лет, все это, конечно, долгое время там считалось надежным источником, но последние изучения повести временных лет показывают, что... Источник, конечно, интересный и важный, но брать его как абсолютно, за абсолютную истину тоже сложно. Наверное, то же самое и с каким-то корпусом источников о христианстве на Кавказе, вообще об истории.
Ну, если говорить об Алании, то там несколько иначе строится историографическая база, потому что нету летописей. У нас основной документ – это переписка Николая Мистика, То есть у нас...
А здесь, наверное, надо пояснить, что это за документ.
Да, это в этом плане крещение Алании, можно сказать, даже лучше документировано, чем крещение Руси, потому что о нем говорится в текстах, написанных непосредственным организатором этих событий, вот, которые сохранились в очень ранних копиях. Список этих посланий патриарха Константинопольского Николая Мистика был сделан вскоре после его смерти. Вот, то есть, можно сказать, практически в оригинале у нас сохранились письменные подтверждения того, что в Аланию была направлена миссия, был направлен епископ, в сане архиепископ Петр, и состоялось крещение аланского царя. Вот. После этого можно говорить уже о некой непрерывности. Там, правда, были эпизоды, связанные с изгнанием греческих священников в связи с тем, что политическая ориентация Алании на какое-то время изменялась. Но, тем не менее, можно сказать, что после этого Аланская архиепископия утверждается в составе Константинопольской церкви и существует непрерывно, по меньшей мере, несколько столетий. Это интересно, что даже тогда, когда на территории самой Алании уже не было официальных церковных институтов, титул архиепископа Аланского продолжал носить один из иерархов Константинопольской церкви.
Сейчас этот титул празднован.
Сейчас этот титул возрожден. Сейчас титул Владикавказского и Аланского, но за правящий архиерей Владикавказской епархии. Да. Несколько лет назад произошло, можно сказать, историческое событие. Северная Осетия. Было время, когда Владикавказ являлся епархиальным центром на Северном Кавказе, вот, но титул Аланский правящий архиерей не носили. Вот сейчас произошло возрождение этого титула. Как раз-таки в преддверии 1100-летия крещения.
Еще один интересный вопрос. Об этом сейчас в связи, наверное, с событиями на Северном Кавказе стали часто говорить, ну, в последние, там, может быть, лет 10-15. Это христианство на территории Дагестана и Чечни. Были так называемые вайнакские христиане, правильно? Да, я их называю. А потом, соответственно, уже с проповедью ислама ситуация изменилась, но в Кавказских горах сохранилось достаточно много полуразрушенных церквей, которые с тех пор еще стоят. Но про вайнакских христиан и вообще про христианство в Дагестане и на территории Чечни мы практически ничего не знаем, кроме того, что, ну, вроде бы, да, когда-то народ, населявший эти земли, и то это не совсем те самые чеченцы, да, а у дагестанцев там вообще же огромное количество народов проживает на территории. А это не совсем те народы, которые были когда-то там, жили и назывались христианами. Борис Андреевич, расскажите про это подробнее.
Да, тогда, получается, мы сейчас больше переносимся на восточную часть Кавказа.
Ну, вы видите, так,
да.
И действительно, не то, чтобы по порядку идем.
Конечно,
да,
конечно.
Пытаемся понять, как эта территория христианизировалась.
И действительно, эта территория менее известна, потому что менее на слуху, можно так сказать. Ну, говорить о вайнакском христианстве может только в том контексте, что горные территории этой современной области Ингушетии, современной республики Ингушетия, они, конечно, тоже были христианизированы. Об этом в первую очередь говорят христианские храмы. Это Тхаба-Ярды, Алба-Ярды, как минимум три из сохранившихся храма представляют собой образцы грузинской архитектуры, о чем мы можем судить, что и христианство, соответственно, проникало с территории Грузии посредством различных перевалов, которые связывают Северный Кавказ с Южным. И как раз-таки этот период относится к XI-XII веках.
А Тхаба-Ярды же это вообще 8 век, по-моему.
Там сложно в том дело, что, скорее всего, нет. Скорее всего, это 11 век, но храм неоднократно перестраивался. Там существуют и характерные, так скажем, туфовые блоки. Это строительный материал, который употреблялся именно для возведения храмов. И они достаточно в таком разбросанном виде. То есть храм претерпел как минимум несколько перестроек. Ученые говорят о двух, о трех перестройках. Сейчас он достаточно в хорошем состоянии находится. Что нельзя сказать о двух других храмах? Это Алба-Ярды, если не ошибаюсь, Таргимский храм. Вот они в худшем состоянии. Но они тоже свидетельствуют о том, что действительно христианство проникало со стороны Грузии и какое-то время там достаточно активно поддерживалось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня диакон Дмитрий Осратян, клирик храма Святой Великомученицы Екатерины на Всполе, ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, сотрудник Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания Борис Синанов, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени Абаева, кандидат исторических наук. И вот перед этим небольшим перерывом Борис Андреевич рассказывал о христианстве на территории современной Ингушетии, Чечни, Дагестана. Пока, вот извините, что вас перебиваю, Тхабырды, там ведь службы сейчас возобновились, насколько я знаю, а в досоветское время что там было?
Досоветское время, если не ошибаюсь, он в руинированном состоянии был, в достаточно таком, скажем, плачевном. А вот в последнее время его реставрировали. Насчет проведения служб, к сожалению...
А вот просто я знаю, что до депортации ингушей довольно важное место было, культурное, духовное, горное ингушей.
Да, там тоже существовало достаточно вот такое, и существует переплетение и каких-то вот дохристианских верований, и вот, так скажем, молодого ислама, и остатков христианства, поэтому это тоже почитается, можно сказать, как такая вот святыня, вот остатки древнехристианских храмов. Относительно Чечни, современной территории Чечни, здесь немного сложнее. Пока там не найдены какие-либо остатки храмов христианских, но по записям путешественников мы можем говорить о том, что они свидетельствуют о наличии различных крестов.
Они сейчас сохранились.
Они сейчас, кресты, да, и сейчас сохранились, есть, да. И на башнях.
Храмов, числе... храмов, видимо, сейчас... Нет, насколько я понимаю.
Да, храмов на территории нет.
Но ингушские башни.
Да, ингушские башни. Современные, конечно, ингушские башни, они увенчаны крестом, вернее, как в стенах сделаны кресты, так называемый крест на Голгофе. То есть изображение, так скажем, возвышения, и на нем стоит крест. Конечно, не стоит говорить, что это башни имели какое-то культовое значение. Это скорее как, ну, вот оберег, как мы защищаем дома. Да, 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 что-то в этом роде.
А какого времени они?
Это позднее Средневековье, это уже, конечно же, как скажем, можно так условно говорить, вторичное христианство, то есть когда связь прямая непосредственно с распространителем христианства, с Грузией, была потеряна, но остались представления о таком вот важном значении, о культовом, о духовном значении христианства, и вот башни, они оставляют элементы вот этих крестов. Такие же параллели мы находим и в Северной Осетии, тоже в Дегорском ущелье, это одно из ущелий Северной Осетии, где тоже существуют башни, на вершине которых в стену, так скажем, рельефно сделаны кресты. Немного другой формы, но, тем не менее, тоже вот в качестве таких оберегов, что ли, они существуют. Тоже позднее Средневековье.
Очень интересно, это еще и потому, что сама христианская традиция утрачена была на долгое время, но границы-то с Грузией, они очень условные. Грузия от Осетии, от современной Чечни, Дагестана, ну, практически ничем, ну, какие-то небольшие горные массивы, где-то это все переходит одно в другое, но сейчас, по крайней мере, сейчас, где там небольшой ручеек может разделять условно Чечню и Грузию. Это то, что я своими глазами видел, к сожалению, на Кавказе было очень мало, но вот на границе там Грузии с нашими республиками я был, и это вдвойне удивительно, что вот с этой стороны огромное количество храмов, здесь все это, ну, даже несмотря на то, что республики там Дагестан, Чеченская республика, Ингушетия, они исламские, но все равно странно, что... была вторичная христианизация, что долго эта традиция прерывалась, потому что вот же христианская огромная страна.
Вы абсолютно правы.
Во-первых, надо уточнить. Дело в том, что мне не очень нравится термин вторичное христианство, честно говоря.
Ну, тогда поправьте меня, потому что я не специалист.
Просто стоило бы отметить скорее то, что в принципе в горной полосе, что в Грузии, что на Северном Кавказе, на северных склонах Кавказского хребта, там, скажем так, влияние официальной церкви, оно в разные эпохи, конечно, могло снижаться. Вот, и просто так получилось, что к моменту, скажем, например, прихода России в Грузии христианство сохранялось, вот, а на Северном Кавказе утвердился ислам. Вот, поэтому, соответственно, мы видим уже на южных склонах храмы, вот, а на севере только какие-то руинированные объекты. Вот, но можно сказать, что даже после, в постмонгольское время, вот, скорее всего, и там в значительной степени сохранялось и христианство, и какие-то, возможно, опять-таки, каких-то его, скажем так, фольклоризованных формах. Вот, и возможно, что... Например, скажем, в XVIII веке, может быть, таких каких-то особых отличий мы бы и не усмотрели в проявлениях культа, например, у хефсуров, например, у ингушей. Вот, и те, и другие, возможно, продолжали, многие из них продолжали сознавать себя христианами. Но просто так получилось, что хефсуры влились в грузинское православие.
Какие хефсуры?
Ну, жители горных районов Грузии. Вот. А в Ингушетии в 19 веке окончательно утверждается ислам. Вот и по поводу Хабаря...
В каком веке еще раз?
19, в середине 19 века последние аулы в Ингушетии принимают ислам. Вот. Точнее, по поводу Тхабаэрды, насколько я понимаю, это был такой важный культовый центр для ингушей в доисламскую и в раннеисламскую эпоху. А богослужение там проводится, ну, конечно, изредка, скажем так, больше как бы имеет символическое значение. Сейчас это территория музейная, вот, но, тем не менее, да, там совершались богослужения несколько раз вот, в последние годы. Вот. Но как-то более активно будет там возрождаться литургическая жизнь, сказать сложно, потому что все-таки район достаточно отдаленный, вот, и находится в глубине гор, вот, поэтому вряд ли эти богослужения там будут
часто совершаться. Вы говорите, музейное, туда можно добраться?
Да, конечно, даже отдаленный район. Конечно, конечно. Вот, слава богу, сейчас в целом ситуация на Кавказе.
Вот, это тоже, кстати, важная тема.
Думаю, значительно стало спокойнее.
Про вот, это поэтому... поговорим еще. Я знаю, что огромное количество даже моих знакомых хотели бы приехать на Кавказ, но боятся. Ну, это известная история. Там, посмотреть Дербент. Я знаю, что очень многие хотят посмотреть Дербент, но кому-то страшно. Там, в Ингушетию...
Можно скорее сказать, скорее говорить не о том, что... опасно ездить, сколько о том, что пока в значительной степени Кавказ не готов принимать паломников и людей, которые специально интересуются духовной историей. Я вот поясню, допустим, говорить, например, о Дербенте, вот я имел радость несколько дней назад там побывать, там как раз можно говорить о том, что очень многое действительно сделано, в прекрасном состоянии находится и Дербентская крепость. Вот сейчас восстановили место, где находился домик Петра Первого во время его персидского похода, где останавливался император российский. Вот, то есть в Дербенте многое сделано для того, чтобы люди могли приехать и ознакомиться с теми памятниками многих эпох, которые там сохранились. Вот, если говорить о христианских памятниках, например, в горной части Кавказа, то, к сожалению, тут ситуация далеко не столь радужная. Ну, что касается Тхабаэрды, там действительно храм не так давно был восстановлен специалистами, и там как бы ситуация более-менее нормальная. В той же, например, Северной Осетии катастрофическая ситуация со многими древними храмами, в частности, уникальный памятник Зрухский храм Пресвятой Богородицы. Вот уже много лет, к сожалению, не удается сдвинуть с мертвой точки вопрос берегоукрепления. То есть река, горная река подмывает склон горы, на которой находится небольшой, но прекрасный храм. И, к сожалению, до тех пор, пока этот вопрос не будет решен, в любой момент храм может окончательно исчезнуть. Чуть лучше ситуация с Нузальским храмом, который, кстати сказать, вот тоже такая тема, которая волнует многих граждан России, это вопрос диалога церкви и музеев. Вот можно сказать, что в Северной Осетии есть, по крайней мере, один очень хороший пример взаимодействия.
Ну, давайте по порядку пойдем, мы об этом еще тоже чуть попозже поговорим. Борис Андреевич, я хотел спросить про то, как развивались, как вообще развивалось взаимоотношения христиан Кавказа и людей, которые исповедовали различные верования коренные. Я тут сознательно не употребляю термин традиционные, да, термин язычества. Понятно, что это были языческие какие-то вещи, но я просто не очень хорошо представляю себе, о чем идет речь, поэтому расскажите, пожалуйста, это интересно, как это все взаимодействовало, взаимопроникало, потому что там же, на Кавказе, насколько я понял, есть еще достаточно культов, которые впитали в себя как языческие, так и христианские, так, наверное, исламские проявления.
Естественно, что до прихода христианства на территории Северного Кавказа существовали традиционные верования, которые в различной степени отражали представление о природе, о, так скажем, высшем начале на Кавказе. И как и тут мы можем, в принципе, параллели проводить с русской историей, с историей русского православия, где тоже, придя на существующую, на территорию, христианство встретилось с местными традициями. Тут, конечно, мы можем говорить о постепенном проникновении христианства и о том, как это постепенно взаимодействовало с традиционными верованиями. В частности, если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, то существует некое такое переплетение, так скажем, дохристианских верований и с христианством. Это ярче всего это отображается в образе святого Георгия, где в любом, ну, чаще всего в любом народе существует такой образ воина, небожителя, которому придаются такие качества мужественности и прочего. И вот, видимо, до дохристианских времен, естественно, среди аланских племен существовал такой культ, культ воина.
Который потом как-то трансформировался
в святого Георгия. Да, святой Ваштарджи, где по-астински означает «вас святой», Георгий. И здесь действительно очень сильно переплелись традиции и дохристианские, и христианские. Такого количества святых достаточно много можно упомянуть, и все они, конечно, очень сильно сложно переплетены, сложно взаимодействуют.
Но это было и в русской традиции, тоже, конечно, особенно на севере, конечно, когда огромное количество культов, ну, это у Рубакова много довольно, да, довольно серьезно написано, культы плодородия, роженические культы, они трансформировались в культ почитания Богородицы, поэтому так много богородичных храмов на севере.
То есть, можно сказать, они христианизировались. Христианизировались, да, те, так скажем, небожители, которые существовали,
да, 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 да,
и вот они воплотились в вот такое сложное переплетение традиций. Нечто подобное и в других народах, адыгоязычных народах существует. То есть это такая общая практика.
Адыгоязычные тоже надо, наверное, пояснить, потому что все знают про адыгею, а адыгоязычные, ну,
практически
народы...
Практически одной языковой группы народы – это кабардинцы, современные кабардинцы, современные адыгейцы, современные черкесы и отчасти абхазцы. Вот, где тоже достаточно рано проникает христианство. Вот.
Давайте продолжим через минуту. У нас небольшой перерыв. Я напомню, что диакон Дмитрий Осратян, клирик храма Святой Великомученицы Екатерины на Всполье, ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, сотрудник Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания, и Борис Синанов, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени Абаева, кандидат исторических наук, в студии Светлого радио. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».